Анна Лерн. Смотрительница маяка. Рождественская вьюга. Первое, что я почувствовала, — это холод. Он сковывал мое тело в своих стальных объятиях, и я раздраженно подумала, что летом не бывает так холодно. Стоп. Стоп! Мы попали в аварию! Теперь чувство холода еще больше напугало меня. Морг? Могила? О, боже! Говорят же, что человек после смерти еще некоторое время чувствует, что с ним происходит. А я, дура, смеялась над этим. Сегодня страшный день. День прощания. Еще совсем недавно усопшие радовались жизни, но сейчас мы с вами пьем эту чашу скорби, провожая в последний путь сестер Гилмор. Громкий голос заставил меня вздрогнуть. День прощания? Только не это. Ну, пожалуйста. Так, без паники. Он сказал, провожая в последний путь сестер Гилмор. Тем временем неприятный голос продолжал. Но мы сохраним в наших сердцах память о них, имея надежду на воскресение и новую жизнь. Осторожно приоткрыв один глаз, я сразу же его закрыла, потому что прямо в него попала дождевая капля. Пора прощаться. Начинается дождь. Родственники могут подойти ближе. Я услышала шаги, и вскоре надо мной кто-то склонился. Аромат жасмина ударил в ноздри. Вот и все, Гвендолин. Наконец-то я избавилась от вас. Мое лицо обдало горячим дыханием. Сегодня у меня будет праздник. Да что происходит? Я открыла глаза и столкнулась взглядом с женщиной чуть старше меня. Она была красивая, с бледной кожей без единого изъяна и большими голубыми глазами, опушенными темными ресницами. Ее вопль оглушил меня. Она отпрыгнула в сторону, а я резко села. Голова закружилась, в затылок ударила резкая боль, и перед глазами все поплыло. Словно в тумане передо мной бегали какие-то люди, слышались вопли, плач, кто-то молился, и вся эта какофония звуков сводила меня с ума. Когда окружающий мир приобрел четкость, я растерянно уставилась на людей в странной одежде, сбившихся в одну кучку. Они смотрели на меня офигевшими взглядами, а высокий мужчина в круглой шапочке и длинном черном одеянии выставил перед собой какую-то книгу. Да это же священник. Между старыми деревьями, кроны которых уже позолотила осень, виднелись могильные холмики, а вдалеке белела часовня. Кладбище? Опустив голову, я обнаружила, что одета в белое платье и атласные башмачки. Правда, их размер немного не соответствовал тому, который был в действительности. Сидела я в том самом ящике, какие успешно продавала Варежкина. Они что, хоронить меня удумали? Несмотря на ужасную головную боль, я практически вывалилась на землю и вскочила на ноги. С тихим возгласом толпа отпрянула в сторону, но мое внимание уже привлек еще один гроб, в котором лежала молодая девушка с волосами цвета старой меди. На ее голове был веночек из белых цветов, а руки сложены на груди. «Мамочка, да что же происходит? Господи, спаси меня! Ну, пожалуйста!» Покачиваясь, я подошла ближе, чтобы посмотреть на покойницу. «Может, я знаю ее? «Нет, это кругленькое личико со вздернутым носом мне незнакомо». И тут она открыла глаза. Сначала я шарахнулась, как и люди, до сих пор всхлипывающие в нескольких метрах от меня, но потом подумала... Я же очнулась. Почему бы и ей не сделать то же самое? Девушка села, посмотрела, в чем сидит, и подняла на меня глаза. Они моментально превратились в злобные щелки. «Живьём меня похоронить решили? А хрен вам на весь макияж!»
«Где-то я уже это слышала».
«Варежкина?» —
прошептала я, не в силах понять, каким образом она оказалась в теле этой девицы.
«Варежкина Лидия Дмитриевна, владельца бюро ритуальных услуг «Харон». Кстати, этот гроб очень низкого качества. Мы таким ширпотребом не торгуем».
Она вдруг опомнилась и подозрительно поинтересовалась.
«А ты кто?»
«Валентина Фунтикова, жена твоего любовника».
Все-таки я не вынесла всех этих странных событий и потеряла сознание, успев увидеть перекошенное лицо Варежкиной. Вернее, лицо того тела, в котором находилась чёртова гробовщица. Во второй раз я очнулась лежа на чем-то мягком. По стеклам шуршал дождь, Пахло смолой от горящих поленьев и каким-то лекарством. Но открывать глаза мне не хотелось. Я слышала, что в комнате кто-то есть.
«Это какое-то чудо! Да разве ж может такое случиться, чтобы мертвые снова живыми сделались?»
Женский голос звучал немного испуганно. «Мариса, всему есть объяснение», — это уже говорил мужчина. «Бывают случаи, когда после удара головой человек становится неподвижен, а все жизненные функции хоть и сохраняются, но заметно снижаются. Пульс и дыхание становятся реже, падает температура тела. Мы все ошиблись, приняв сестер за мертвых. Ужасная ошибка. Она могла привести к страшным последствиям».
«Ох, доктор, а я вот вам что скажу. В нашей деревне говорят, что если человек оживает после смерти, то это уже не он, а нечистый дух в его теле», —
мрачным голосом сказала женщина.
«И я верю в это. Когда я была молодой, вот так очнулся сын каменщика, а потом в деревне стали пропадать люди. Это он их заманивал в лес и убивал».
«О, Марис, я умоляю тебя, хватит этих сказок. Уверяю тебя, с Гвендолин и Гвиневерой все будет в порядке», — раздраженно воскликнул мужчина. «Они останутся сами собой». Я слушала их и пыталась понять, на каком языке они говорят. Нет, он был мне совершенно незнаком, но все равно понятен, будто родной.
«Вот только они вряд ли останутся здесь», — Мариса тяжело вздохнула. «Леди Дивела не станет их терпеть. Она даже слегла на полдня после того, как девочки ожили. А сколько счастья было в ее глазах до этого! Я даже крестилась, когда видела, как леди Дивела радуется. Это грех!»
«Им пока противопоказаны путешествия, даже на самые короткие расстояния», — возразил доктор и, понизив голос, спросил.
«Неужели покойный лорд ничего не оставил дочерям?»
«Вы прекрасно знаете, что он не любил их. Перед смертью лорд написал бумагу, в которой говорится, что леди Дивелла вправе распоряжаться судьбой девочек. Она родила ему сына и стала настоящей хозяйкой дома», — прошептала Мариса. «Теперь только ей решать, какая судьба ждет Гвен и Гвин».